Как вы помните, мы с вами продолжаем исследовать тему под общим названием «Страшная правда о нашем спасении», а подтема называется «Входите тесными вратами». Как вы уже поняли, да, вот это даже само выражение, вот этот стих, слова Христа «Входите тесными вратами», это говорит о том, что туда придется протискиваться. Туда не въедешь на карете, туда не зайдешь, как некоторые говорят, по благодати Божьей, ну, просто по милости и любви Божьей, да. Я должен сказать, что да, мы все с вами будем спасаться по благодати. Кто-то скажет, вот, не дослушав до конца, вот опять говорит, то не по благодати, а то по благодати. Так я это к тому говорю, что когда мы говорим по благодати, то мы в это слово благодать вкладываем свой смысл. Какой? По милости, по любви Божьей. А вот то, что мы не под законом, а под благодатью, и спасаться будем по благодати, на самом деле, вот эти слова, вот это выражение «благодать», она обозначает Святой Дух. Есть такое выражение, вы сами знаете, «дух благодати», да? «По благодати». Бог благо дает человеку. Речь идет о Святом Духе. Помните выражение апостола Павла? «Ибо явилась благодать Божия, научающая, вразумляющая, обличающая нас, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке». То, что мы не под законом, а под благодатью, это обозначает, что мы не под палкой, не под принуждением, Бог не нас силой загонять не будет, Царство Божие, а под благодатью. Под благодатью Святого Духа. Я вам его дам, он вас научит, наставит, напомнит. А вам надо будет принять, не воспротивиться, вникнуть, осознать и осознанно что-то делать, но делать надо будет вам. И если вы этого не будете делать, если это не будет проводиться в жизнь, то, заметьте, трудно будет протиснуться в тесные врата. Можно сказать, что эти тесные врата – это как какая-то трещина, какая-то щель, очень узкая. И те пороки, на которые я, как бы говорит Господь, Духом Святым вам укажу, если вы их оставите, то за вашими плечами будет такой здоровенный рюкзак, с которым вы вот в эти тесные врата не протиснетесь. А если вы оставите вот этот багаж земной, да, пороки свои, зло, которым мы с вами как бы напичканы, да, если вы оставите это, то тогда вы войдете свободно в эти врата. Будете худенькими, я так образно говорю, да, способными свободно пройти и пролететь вот эти так называемые врата. Вы их даже и не заметите. Мы с вами в прошлый раз исследовали, значит, Матфея 19 глава, да, и мы остановились с вами на 26 стихе. Сегодня мы с 27 по 30 продолжим исследовать вот эту главу. Я чуть-чуть напомню, на чем мы остановились с вами в прошлый раз. Значит, вы помните, да, история, которую мы с вами исследовали, это история встречи богатого юноша с Иисусом Христом. Богатый юноша хотел получить жизнь вечную. И как научили его, как он понимал, ну, по тем временам фарисеи были учителями, да, как научили, как он понимал, он понимал, что спасение, ну, вот очень такое простое. Надо что-то делать, и как бы в награду или в оплату вот этого моего труда мне просто, будем так говорить, как, знаете, я заплатил, а мне выдали какой-то товар. Поэтому он и спрашивал у Христа, что мне сделать, вот какой поступок, вот поступок скажи, вот куда пойти, что сделать, там помолиться, свечку поставить, спеть, и, а ты мне как бы за послушание дашь награду, жизнь вечную. Ну, вы помните, да, эту историю. Сначала Христос сказал, соблюди заповеди Божьи. Он сказал, что это я соблюл от юности, то есть буквально не кради, не убивай, там не прелюбодействуй, почитай отца и мать твою, да? И дальше он ему говорит, если хочешь быть совершенным, то пойди продай имение твое, вот это все. Продай, раздай нищим и следуй за мной, и будешь иметь много-много-много чего, и будешь совершенным. И мы с вами говорили, вот это выражение «мы не под законом». Что такое «под законом»? Или «делами закона не оправдается никакая плоть». Вот это «что мне сделать?» – это «дело закона». Ну, сказано «не убивай». Я не убиваю, но при этом не люблю. Сказано «не прелюбодействовать». Я не прелюбодействую. Но при этом с вожделением смотрю на женщину или на мужчину. То есть, внешняя праведность, которая зиждется на исполнении буквы закона десятисловного, это называется служение смертоносным буквам. Ты несовершенен, ты смертен. Да, ты не убиваешь, но у тебя и любви нету. Ты полон безразличия. Ты не можешь сочувствовать. Ты не можешь сострадать человеку. Ты не можешь, ну, оторвать от себя что-то ради другого человека. Ты его не любишь. Следовательно, ты несовершенен. Внутри ты пуст. И ты не можешь спастись. И вы помните реакцию учеников, которые услышал это, когда богатый юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И Христос там говорит такие слова, что трудно богатому войти в Царство Божие, да? Легче верблюду через игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Божие. И ученики, когда это услышали, они сказали такие слова, кто же может спастись? То есть, они, слушая слова Христа, что поняли? Тогда вообще нам ничего не светит в плане спасения. Кто же может спастись? Ты такое, как бы, ну будем говорить, сверх наших сил требуешь от нас и от этого бедного и богатого юноши. И вы помните слова Христа, который сказал, человеком это невозможно. То есть обыкновенному плотскому человеку, без просвещения свыше, без мудрости Божьей, которую Бог нам дает посредством работы Святого Духа, да, обыкновенным людям невозможно, потому что они не знают, как этого достичь, как от этой привязанности избавиться. Но Богу, сказал Христос, все возможно. Теперь я как бы задаю такой вопрос. Когда верующие говорят, что закон Божий неисполним, то я могу задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда, в чем же ваша вера в Бога? Что общее между вами и Богом? Вы же называетесь верующими в кого? В Бога. Вы верите в Его существование или верите Его словам, которые Он говорит? Если Богу все возможно, а люди говорят, что человеком это невозможно, тогда я вам просто хочу сказать, значит, у нас ничего вообще с Богом нет, хотя наша церковь называется христианская. Далее, если мы говорим, что Богу все возможно, и мы с Ним, надо только верить, но я опять задаю вопрос. Но если мы не можем освободиться от своих пороков, то что за причина? Богу я верю, с Божьим Словом согласен. Тогда, может, я неправильно верю. Может, меня неправильно научили. Может, в слово «вера» вложили какой-то другой смысл, совершенно не тот, в который вкладывает в это слово Бог. Почему Павел говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе»? Значит, заметьте, он с Богом, с Иисусом, я что-то делаю, он меня укрепляет, и Павел пишет «я все могу». Нет невозможного для верующего. И что еще хотелось бы сказать. Я когда слышу от верующих, да, вот такие выражения. Ой, мне это не нравится. Это я не люблю. Ой, как мне надоела эта погода. Я говорю, вы извините, у вас вообще хоть что-нибудь с верой есть связанное? Как верующий человек может говорить, это я не люблю. Ну, вот есть какая-то там разновидность работ. Ну, а если надо? Вы понимаете, да? Ой, это такая работа мелкая, ой, тут столько терпения надо. Я говорю, подожди, что ты так говоришь? Что за вот это выражение лица у тебя? Ой, это мелочь, ой, я не могу, это надо столько терпения. Подожди. Ну, терпение – это плод Духа. Что ж ты за верующий? Зачем ты ходишь в церковь? Если ты это не можешь, то не любишь, без того не можешь обойтись. Если так говорить честно, да, мы верующие – это войско Божие, это солдаты. Они должны уметь превозмочь и страх, и непогоду, там, я не знаю, неудобства, люблю, не люблю, тут не может быть, мы солдаты Божии. У верующего слова «не люблю, не могу» должно отсутствовать как таковое. Что значит «не люблю», что значит «не могу»? В армии, уж извините, может быть, там не совсем, как говорится, аналогично, да, с Царством Божьим, но тем не менее, в армии говорят, не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Ну, Бог не заставляет, да, но научить-то может. И если я не научен таким вещам, то тут вопрос о моих отношениях с Богом, есть ли они вообще. Так вот, мы остановились с вами на чем? Без Бога, без Его мудрости, да, действительно, людям нет возможности, нет пути, как избавиться от своей порочности. Но с Богом все возможно, добавляю, верующему Богу, заметьте, не в Бога, а Богу верующим, когда Он что-то нам говорит. И вот это Писание, оно нам как раз это слова Божьи, и их нужно принять с верою. Хотя бы не воспротивиться, чтобы потом вникнуть и понять, что это действительно правильно написано. Так вот, я продолжаю сейчас, значит, чтение вот этой главы 19 от Матфея, да, с 27 стиха. Значит, еще раз напоминаю, Христос сказал богатому юноше, продай имение, раздай нищим и следуй за мною, и будешь иметь награду, жизнь вечную, да? И вот после этих слов, когда Христос сказал, человеком это невозможно, Богу уже все возможно, 27 стих говорит, тогда Петр, отвечая ему, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Обратите внимание, мы когда читаем слова библейские о том, что вот богатый юноша вот так вот спросил, вот так Христос ему ответил, он отошел с печалью, значит, вот у него подход был неправильный, это плохо, это вот юноша, который отошел, дальше не пишется вообще, он как-то там изменил свою жизнь, не изменил свою жизнь, это такой эпизод, который вошел в Священное Писание. И мы говорим, ну, это вот богатый юноша, он отошел, ну, наверное, погиб. А теперь обратите внимание, психология Петра. Он еще не апостол, он еще ученик, но психология его ничем не отличается от психологии богатого юноши. Тот спрашивает, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную. То есть, вы поняли, мах на мах. Я тебе деньги, ты мне товар, да? А Христос говорит, ну, продай имение. Вот действие какое. Тут связанное с внутренним переживанием, да, с внутренней скорбью. И он не смог вот пойти, продать, раздать и прийти следовать за Христом. Петр показывает свое превосходство. Ну, не только как бы свое, но и вот он от имени всех учеников говорит. Вот мы оставили все. Вот видите, богатый юноша вот не захотел оставить, а мы вот оставили. Причем все оставили, да? И последовали за тобою. То есть, обратите внимание, Петр видит, что? А мы выполнили все условия для нашего спасения. Скажи только, что будет нам? То есть, чем ты заплатишь? Ну, жизнь вечная же уже, заметь, мы оставили все, последовали за тобою. Ну, все, это то, что ты сказал юноше. Юноша не согласился, отошел с печалью, а мы это выполнили. Так что будет нам? Я сейчас хочу прокомментировать вот эти слова. Петр говорит, как будто бы оставили все. А я комментирую, вот что хочу сказать. А что вы, ну как от имени учеников Петр говорит, что вы, ученики, могли оставить? Ведь этот же юноша был богат, а вы же были бедняками. Что вы могли оставить, кроме своих, извините, рыбацких сетей? Ну, я имею в виду, что если кто-то из них рыбаком был. Бедные рыбаки, это, как правило, и сети дырявые, это не то, что всегда новые. Что вы могли оставить, кроме своих дырявых рыбацких сетей? Которые, может быть, я уже так скажу, и так надо было уже выбросить. Вот вы, как говорится, большой подвиг совершили. Вот если бы вы имели такое состояние, как этот богатый юнош, тогда кто его знает, оставили ли вы бы вот это имение или нет. Теперь еще обратите внимание. Вот мы оставили все. Заметьте, извините, что так говорю, вроде бы в адрес Петра. Но я подчеркиваю, он еще тогда не был тем Петром, каким он стал уже после смерти Христа, да? Он понимает, что, заметьте, оставить все, это вроде бы касается материального нашего имущества. Богатство, дом, там, поля, скот, да. Все у него, опять обратите внимание, связано с материальным. Он буквально, как материалист, вот буквально материально мыслит и понимает. А Христос как бы хочет им сказать. Дальше по тексту вы это поймете. Но вы же не оставили желание первенствовать друг перед другом. Вы же помните постоянно спор, кто больший будет в Царстве Небесном, кто по левую, кто по правую сторону от Христа сядет. И заметьте, это было похоже на детские споры о пальме первенства. Христос как бы говорит, вы оставили все. Что оставили? У вас нечего было оставлять. Но вы не все оставили. чтобы войти в Царство Божие, надо действительно все оставить, только у вас все это сети и нищета, и бедность, да? Тряпки какие-то, лохмотья, да? А все это обозначает. И то, что я сказал богатому юноше, и то, что надо соблюдать заповеди, не кради, не убивай, и еще что. Согласно Нагорной проповеди, много других похотей и страстей. Так вот я говорю, Христос как бы говорит, вы же не оставили желания первенствовать друг перед другом. Вы горды, вы надменны. Тот богатый юноша деньгами и имением, а вы тоже богаты. Ну чем? Гордыня, ничего не имея, но гордитесь. Вы надменны. Ваши мысли, как у обыкновенных плотских людей, и стремления обыкновенные. Вы же хотите быть царями друг над другом. Вы же спорите, кто из вас больше. И вы обижаетесь, когда кто-то хочет быть над вами более старшим, да, или важным, и большую власть иметь, но вы же тоже хотите того же самого, и тот будет так же обижаться, если вы будете над ним царем. Вы же равнодушны к судьбам и нуждам окружающих вас людей. Вы же за мной идете. Я учитель, вы ученики. Я люблю людей. Я вас учу научиться любить людей, чтобы жить для них, помогать. Да? А вы? Говорите, мы оставили все. Да вы ничего, в общем-то, не оставили. Вы людей не любите. Вы не можете моими быть учениками. Вы не положите душу свою ради этих людей, как это я сделаю, ну, как бы говорит Христос. Так что же вы оставили? Опять повторяю, то, что и так можно было выбросить. На самом деле вы ничего не оставили. И вы похожи на этого богатого юношу. Только тот понял, что надо сделать? Я отошел с печалью. А вы не поняли, о чем я говорю, и поэтому не отходите и думайте, что мы продолжаем ходить, и Царство Божие нам, как говорится, в конце нашего пути следования за тобою 100% гарантировано. Иисус же сказал им, то есть, заметьте, Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же нам будет, ну, как бы, в награду за это, да? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, я буду небольшие вставочки делать, что вы сегодня, сейчас, последовавшие за мною, только, опять вставляю, в покибытии, то есть впоследствии, в далеком будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, вы тогда сядете, и вы тогда сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. То есть, заметьте, тогда, в покибытии, впоследствии, когда действительно оставите все, то, что вы сейчас сказали, вы не понимаете, о чем вы вообще говорите. Тогда вы будете как бы судьями. И заметьте, судьями судеб человеческих. Вы будете разбираться, вы будете понимать, кто и что и почему достоин. Ну, я имею в виду как награды или, допустим, там наказание в соответствии с делами, какие люди творили, живя на этой земле. А теперь смотрите, 29 стих, почему в 28 сказано, что вы потом в покибытии сядете. А сейчас пока что очень рано об этом говорить, и пока что вы не сядете, я вас не посажу на престолах, а если посажу, уж извините, то вас бы надо было посадить в тюрьму. Теперь заметьте, к кому обращены вот эти слова? И всякий. Это к ученикам, кстати, хочу сказать, или к каким-то другим людям. Это к ученикам, обратите внимание, только он не говорит там, дорогие мои ученики, слушайте, это вам. Ну, Христос от имени всех учеников говорит вот такие слова, что будет нам, потому что мы оставили все, да? А он говорит, всякий из вас. Ну, и под этими словами мы понимаем не только из них, а и всякий из нас, всякий из верующих, всякий человек, кто оставит домы, теперь смотрите, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Заметьте, какая, ну, какой существует прогресс в словах Христа. Ученик, богатый юноша, подходит и спрашивает, что мне сделать, чтобы жизнь вечную получить. Он ему говорит, соблюди заповеди, какие? Ну, десятисловно, не кради, не убивай, там, почитай отца и мать, да? Все это соблюл, хорошо, детский садик как бы пройден, да? Хорошо, следующий этап. Что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Если хочешь быть совершенным, продай имение. Заметьте, имение, то есть домы, земли, скот, может быть, там и рабы были, да? То есть, касается материального. Пойди, продай за полученную выручку, вернее, вот эти деньги, полученную выручку, раздай нищим. И приходи. Теперь, смотрите, юноша отходит, еще добавочка. Всякий, кто оставит домы и земли, ну вот это юноше было как бы сказано, да. Тут нету скота, тут нету там, я не знаю, еще чего-нибудь, колесницы какие-нибудь, там орудия труда, да, но имеется в виду дома, земли, все, что с этим связано, деньги, да, там, все это надо. Ну, обратите внимание, он как бы дает понять ученикам, вы оставили все. Но слушайте, а вы не оставили братьев, вы не оставили сестер, вы не оставили отца, мать, жену, и слушайте, и даже детей. То есть Христос, ну, и так сказал, входите тесными вратами, а вот слушая Христа, что можно понять? Да, врата тесные. Путь узкий, тернистый, врата тесные. Но чем больше я начинаю, ну, это как бы я говорю от имени Христа, чем больше я вам рассказываю, вы вдруг начинаете ощущать, что узкие врата, это они вначале узкие, а они потом как бы клином сходятся дальше, то есть проход, ну, в стене, где врата, да, проход, вот, в самом широком месте стоят врата, но они очень узкие. Надо бочком как-то так туда протискиваться, да? Вы протискиваетесь, а дальше еще уже. Так подожди, что мне, Господи, испариться, чтобы мне вообще войти в Твое Царство Божие? Заметьте, Христос ставит как бы новые задачи. Не только домы оставить, но и вообще всех родственников, братьев, сестер, отца, мать, жену и детей, может быть, твоих единственных, да? И сразу возникает вопрос. Что обозначает, вот мы с вами говорили, оставить домы и земли, да? Это, и я вам говорил в прошлый раз, Авраам был богатый, он не оставил домы. Но когда надо было, Бог сказал, Авраам, выйди из Ура Халдейского и иди в ту землю ханаанскую, да? Он оставил же все. То есть он не был привязан. Я вам говорил о том, что Иов был богат. Ну вот случилось вот такое, он там не понимал все, и почему происходит такое, вот лишился имущества. Жена восстала, дети погибли, да. Все, что имел, все пропало. Он сказал такие слова. Имея это, он был не привязан ко всему этому. Он сказал такие слова. Бог дал, Бог взял, да будет имя Божие благословенно. То есть, когда Христос говорил, продай имение и раздай нищим, он как бы говорил о чем? Что дело вообще не в доме, а в привязанности. Если ты материалист, и материально у тебя в твоем сознании, в твоем характере доминирует, как же ты спасешься, и как же ты сядешь на престоле, и как же ты можешь быть объективным, производя суд над 12 коленами сынов Израилевых? Я вам чуть перефразирую. Сравню вот это выражение «сядете на 12 престолах судить». Да? Так вот, сравниваю это с буквальным судом, с должностью судьи, который сидит тоже на каком-то там престоле, но это не престол, ну, стул какой-то, да, там кресло, я не знаю, да, и он тоже должен судить. Скажите, пожалуйста, судья вот живет на земле, грех ли судье иметь квартиру там или дом, или машину? Ну, вроде бы, ну так вот, иметь тут греха вроде бы нет. А он имеет зарплату, ну конечно, он же работает, он получает зарплату от государства. Но он может быть не привязан к этому, а может быть привязан. Может жить интересами вот этими материальными, а может не жить. Теперь вот такая ситуация. Судья, который не, заметьте, если он имеет квартиру там или дом, я сейчас не говорю там про что-то такое, ну, сногсшибательное, да, совсем уж великое, совсем уж богатое. Но я имею в виду, имеет какой-то минимум, то есть нормальные условия проживания, да, дом, там территория какая-то, гараж, машина, жена, дети, ну и там что-то по мелочи, еще что-то есть, да. Имея это, он может быть непривязанным, он может, как бы имея, оставить. Может. Если материальное не главенствующее и не доминирующее в его жизни. Если у него, он это имеет, но живет в принципе морали, справедливости, благородства, чистоты, да? Он может быть судьёю и может судить. Если у него нет материальной корости, получить какую-то мзду неправедную, эти 30 серебряников, чтобы неправильно судить, да? Если он этим не живёт, он может судить и может быть справедливым. Что такое оставить домы и земли, чтобы судить? И что такое не оставить? Заметьте, если у меня внутри, то есть я имею имущество, но внутри я к этому не привязан. Материальное мне не ценно. Оно нужно, им можно пользоваться, но оно не столь ценно, как то, как та миссия, которую я, как судья, это я как бы от имени судьи говорю, должен выполнять. И когда суд происходит, у судьи, да, когда те, которые судятся в суде, и кто-то, желая там выиграть суд, подходит к судье и говорит, это вам подарок, знак благодарности, то есть дает взятку. Если судья хочет обогатиться, живет им, и это смысл его жизни, он не может быть судьёю вообще в принципе. Кстати, хочу сказать, юристов этому не учат. Ну, в общем, говорят, но подразумевается, что это тоже невозможно. Им просто говорят, вот такие законы, вот так надо, но тут тысячи и одна ночь всяких поправок, оговорок, кто как там разбирается, кто как прокомментирует, тот так суд и решит. Так вот, заметьте, если человек привязан к деньгам, к богатству, материальным благам, он не может судить, он не оставил, он привязан, он преступник по государственному закону, хотя закон тут, знаете, сами понимаете, какой государственный, но пред Богом он стопроцентный преступник. Он будет отвечать перед Богом за все поломанные им судьбы, из-за несправедливого суда, а несправедливый суд был из-за его привязанности, что он не оставил дом, не оставил земли, не оставил деньги, что он привязан к ним и как собака на цепи повязан с этим богатством и живет ради него. Поэтому не может иметь ни мудрости, не может быть справедливым, не может правильно судить и вершить суд Божий. Это я вам говорю на примере судьи по отношению его, заметьте, к материальным благам, в связи с материальными благами. Но здесь, и заметьте еще, что сказано. Мы должны оставить братьев, сестер, отца, мать, жену, детей. Опять вопрос-то как? Не жениться, так вроде бы как бы Библия это не воспрещает. Брата иметь это не грех. Почему? Христос говорит, что вот надо оставить брата. Ну как бы бросить на произвол судьбы. Здесь такой оборот речи. Здесь речь не идет о том, что ну если ты женился, имеешь жену. Или ты вышла замуж, имеешь мужа. Вроде бы тебя Бог благословил в браке, теперь Бог говорит, надо оставить. Я вам хочу привести такой пример за Авраама, да? Он, будучи богат, считается как бы легко и свободно могущий оставить все это. Ну, как он это сделал, выходя из Ура Халдейского, оставил все и пошел в землю странствования, куда Бог ему указал. И я вам хочу сказать, что Авраам не только оставил имущество, почему он отец всех верующих, как бы на земле, да? Все верующие, они как бы дети Авраама считаются. Так вот вы помните, Бог, ну, как бы, проверяя его и как бы говоря ему, ну, перефразируя вот эту историю, которую мы с вами сейчас читаем, о которой мы говорим, да? Бог как бы говорит ему, если хочешь быть совершенным, если хочешь получить жизнь вечную, возьми сына твоего единственного возлюбленного и принеси мне в жертву, вот пройдешь 3 дня пути, и вот там будет гора, да? Мориа, кажется, да? И принесешь его в жертву. Как? Ну, так, как ты приносишь ягненка мне, да, вот так принесешь своего сына. Я вам должен сказать, 3 дня были ж не просто так, там было бы сказано, вот тут повернешь вот здесь за пригорочек, да, через 3 минуты, да, там ходьбы, и вот там его и принесешь. Ну, вдруг бы он там согласился, вот так сгоряча, ладно, принесу. А 3 дня пути, чтобы он шел, 3 дня думал. Как это так? Бог сказал, что это твой наследник. Я дам тебе сына. От него произведу великий народ. Как звезд на небе, песку морского, так будет твоих потомков. И этот же Бог говорит, ну как будто бы противоречит сам себе. Что-то такое, знаете, несусветное, несуразное, да? В голову не укладывается. Он все передумал за эти 3 дня. Но обратите внимание, если богатый юноша не захотел избавиться от имущества, то Авраам от имущества легко, как говорится, освободился, уйдя из Ура Халдейского в землю Ханаанскую. А теперь новое испытание, новое искушение, новая проверка на прочность. Сына своего теперь отдай. И заметьте, то, что он, передумав, пересомневавшись, переосмыслив все, имея, можно только представить, какая-то была борьба в душе, он же не бесчувственный человек. И в конце концов, он верил, что если Бог так скажет, значит, так надо. Да, моей плоти не нравится, мне кажется, что это вообще, как говорится, бред какой-то, да? Если это Бог сказал, я сделаю. А как же исполнится пророчество? Значит, Бог воскресит. Из мертвых воскресит и сделает то, что Он обещал. И вы помните, Он поднял руку с ножом и был остановлен Богом через ангела и сказал, не делай сего. Как бы я уже так говорю, я хотел проверить. Ты можешь ради меня вот даже на такое пойти? Не подумайте, что Богу надо была жертва человеческая. Это не надо было бы жертва такая Богу. Богу надо было увидеть, есть у Авраама привязанность или нет. На поводке ли он с ошейником у какой-то плотской похоти, или он может и от этого освободиться? Что обозначают вот эти слова? Всякий, кто оставит домы земли, я пока в сторону, мы уже поговорили об этом, убираю, да? Что значит, кто оставит братьев, сестер, отца, мать, жену, детей? Я сюда добавлю еще церковь. Странно, да, для верующих? Церковь кто оставит? Ради имени моего. Я вовсе не говорю о том, что братьев надо оставить, что жену надо прогнать или самому от нее уйти, да? Я не говорю, что с церкви надо выходить, вот это выражение, оставить, не быть привязанным. Приведу вам такой пример. Вот когда мы говорим вот такие слова, кто соблазнит одного из малых сих? Чем соблазнит? Ну, вот каким-то поступком, каким-то словом, какой-то, ну, ситуации, где я поступлю нечестно, неблагородно, где я покажу не Христов характер, где я покажу, что я как обычный греховный человек, которого можно купить за чечевичную похлебку или за 30 серебряников, это уже зависит от того, кто как себя оценит. Вы понимаете? Я говорю о чем? Оставить. У нас ведь миссия оставить все плотское, что нас приземляет, приковывает к этой земле, не дает подняться вверх к небесам. Верующий должен любить, верующий должен прощать, верующий должен быть объективным, верующий должен быть справедливым, верующий должен быть благородным, честным, независимо от того, какая ситуация. Да, мы вот иногда вот так говорим, ну чего ж ты не поделишься, вот, ну ты же знаешь, вот твой брат имел нужду, а ты вот не поделился. Мы правильно говорим другому, надо поделиться. А вот теперь у меня такая ситуация, вот я, а вот тоже брат мой, как бы, и там, или сестра, допустим, да. И вот надо тоже поделиться, вот тут я не делюсь. Я обвинил, я осудил другого брата, что тот не поделился с братом во время нужды того брата, да. Теперь я в точно такой же ситуации, я тоже. Заметьте, есть брат и есть библейский принцип. Возлюби брата, ближнего и даже врага твоего. Возлюби. Как? Протяни руку, поделись куском хлеба, приюти, дай кров, дай ночлег там, займи денег, допустим. Я сейчас там, поймите, я в общем говорю мысль, да? То есть любовь, вот то, что нас определяет как истинных христиан. Благородство, честность, справедливость. А тут вдруг такое, вот я займу, а ему нечем отдать, но ему нечего сегодня кушать. Ну, понимаешь, да, я говорю, я все понимаю. Заметьте, я не оставил это материальное благо. Я привязан к нему. Я не протянул руку, я не приютил, я не накормил, мне было жадно. Но я же верующий, я же люблю вроде бы Бога. Я вроде бы согласен с Писанием, которое говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Да и врага даже. И душу надо положить за друзей. Да и не только, наверное, за друзей. Христос же не только за друзей положил душу, а вообще и за всех врагов, включая и тех, которые его распинали, которые над ним издевались, и которые строили всю его жизнь, ему козни какие-то. Что значит оставить братьев, сестер? Я вам такой пример приведу. Вот тот же судья сидит в суде. Приходит чужой. Обратите внимание, вот он не привязан, он оставил домы, он оставил там земли, он не хочет обогащаться. Заметьте, в этом плане судья честный. Молодец, можно сказать, редкий экземпляр. Но в суд приходит, ну, какой-то привозит какого-то бандита. Он говорит, честно говорит, вот так, ты заработал, вот такое преступление, повторно, значит, тебе... За преступление вот только столько, за рецидив, за твой рецидив добавляется еще столько лет, и приговор тебе там, допустим, 15-12 лет тюрьмы. Честно и благородно. Вторая ситуация. В этот же суд приходит его брат родной. Точно та же статья, точно то же преступление, тот же самый рецидив. И вот начинается вот тут такое, будем говорить, кривотолкование закона. Заметьте, взятки нет. Но ты не свободен, ты не оставил брата своего. Ты забыл о Боге, забыл о справедливости. Понимаете, да? И ты судишь уже превратно. Но заметьте, суд – это дело Божье. Справедливость. А у тебя привязанность родственная. Брата по той же статье ты не можешь осудить. Вместо 12 лет там тюрьмы или 15, как ты дал только что чужому человеку, ты ему даешь 3 условно. За что? Вот ты оставил все. И ради имения не живешь, обогащаться не хочешь. Ты справедлив и честен, но только до того момента, как на скамье подсудимых оказывается твой брат. Или твоя сестра. Или отец. Или мать. Или жена. Или дети. Вы видите, да? Разница появляется в твоем суде. Следовательно, ты не можешь судить, ты не можешь быть судьёю. Вы видите, ситуация какая? Как истина Божья утончает понимание о святости, о чистоте, о благородстве, об имени Христа. Надо оставить чувство родства. Не вообще от брата отречься. Не вообще жене сказать, привет, я пошел за Христом, а ты как хочешь, так и живи. А она скажет, так ты же 3 детей там наплодил. Ну, написано, кто оставит, я и оставляю. Кстати, хочу сказать, для лентяя это даже так приятно. Кто оставит жену детей? Не кормить, не одевать, не заботиться, ни в школу не отправлять, ни на учительское там собрание не ходить, на родительское какое-нибудь, да? Вообще, плюнуть на себя, пошел за Христом. Христос проповедует, ну, там кто-то приносит в ящик денежки, я тоже оттуда кушаю, вообще, как говорится, на коммунистическом полном обеспечении, да? Это даже для подскочилка приятно. Если ему надоела эта семья, это родство, это, которое все время с тебя типа сосет, и тому надо, и тому надо, и тому надо. Вот здесь именно идет речь. Надо оставить привязанность и родственную, не только материальную. Справедливость, благородство, чистота, честность, суд Божий. возможен, когда нет никакой привязанности ни к домам, ни к машинам и ни к родственникам. Вот у нас часто бывает такое, вот мои дети там и чужие дети играются где-то там на улице, пусть будем говорить, там на детской площадке, в песочнике. Слышим крик, гам, подрались, плачут. И вот обратите внимание, когда каждый из нас выбегает, и наш ребенок плачет, то первым долгом, ой, кто тебя обидел? Да подожди, может он обидел кого-то, а тот ему дал сдачи. Кто тебя обидел? Вот тот. Ах ты такой рассякой, где твоя мама? Я сейчас пойду, я тебе там, заметьте. Мы не оставили детей своих. Мы несправедливы. Потом, через время, мы выясняем. Наш ребенок затеял драку. Наш взял горсть песка и бросил в глаза тому ребенку. Тот ребенок схватил детскую лопатку и огрел моего ребенка между лопаток. Теперь мой плачет, а суд мой какой? Вы поняли, да? Я не могу быть справедливым судьей. В таком случае, если я привязан и не оставил своих детей. Потом мы узнаем, что мой ребенок был виноват, но уже, как говорится, все равно. Я еще и говорю своему ребенку, если что, дай сдачи. Подождите, так он же был зачинщиком драки. Ему просто дали, как говорится, сдачи. Мы это воспринимаем, что это несправедливо. И теперь дай сдачи за то, что тебе дали, за то, что ты такое сотворил. Вы видите, да? Бывает такое в церкви. Пастырь. В церкви есть. Жена есть. Дети есть. Если, ну, я такой, приведу такой пример, как это там, значит, еще когда была заря перестройки вот этой вот, да, значит, ну, в советское время церкви какие были, ну, довольно скромные такие, не расфуфыренные женщины и сестры, прически скромные христианские, там где-то платочки были на головах, тут, знаете, с Америки, с Европы стали приезжать, вроде бы наши братья, вроде бы та же самая Библия, вроде та же самая церковь, но там, знаете, как говорится, на пальцах кольца, губы накрашены, ресницы тут такие приделанные, прибамбашенные, да, на голове там одежды, там и юбка уже не такая короткая, и декольте, видите ли, по-западному сделано, да? И люди говорят, брат, ну, пастырю, а как же вот, ну, вот, вроде же мы одна церковь, да? Ну, вроде бы, Писание однозначно говорит, да? А он говорит, ну, когда там ваша жена будет такой величины звездой, да, ну, тогда и вам так можно будет одеваться. Типа, вам нельзя, им можно, да? Или, когда кто-то распускает сплетни в церкви, пастор говорит, это грех. Когда моя жена участник в этих сплетнях, ну, понимаете, вот вы нападаете, вам нечего делать, начинается совсем другая, совсем другой суд, совсем другая проповедь. Что значит оставить жену? Если эта жена поступает несправедливо, какая разница, или это моя жена, или это ваша жена в церкви? Я должен оставить свою жену. Я должен вершить справедливость. Я представляю Бога. Я сейчас просто говорю о себе, как обыкновенном человеке, ну, в данный момент как бы ставлю в положение пастыря. Кто не проявляет объективности и справедливости в суде, в зависимости от того, что в суд попадает и ваш ребенок, и мой родненький, да, ваш не родненький, моя жена родненькая и ваша не родненькая для меня. И вот тут начинается судебная преступная деятельность. Значит, заметьте, к деньгам я не имею как бы привязанности, но у меня привязанность другая, родственная. И я не способен справедливо судить. а вообще как должно было бы быть? Моя жена сделала, извините, вот так и так, вот так и так, вот такой-то суд. Ваша жена сделала то же самое, точно такой же суд, точно такое же заключение. Это называется, вот говоря библейским стихом, оставить жену, оставить отца. Да, есть чувство родства, знаете, бывает, ну, неудобно. А есть как должно быть. Мы отца должны любить, мать должны любить. Но если отец говорит, если ты сын, давай выпьем. Говорю, извини, отец, ты отец, но выпить не выпью. Тогда ты не сын. Знаете, вот тут же начинается борьба. Ой, ну, отец сказал, что не сын. Ну, неудобно, ну, ладно, ну, чтобы отца как-то уважить, давай пойду на какое-то преступление, зная, что это нельзя делать, ну, сел и выпил, допустим, да. Я не оставил отца. Моя мать делает преступление, я покрываю. Вот другого я могу обличить, то же самое делает моя мать, а я, нет, ну, это же мама. Да? Заметьте, я не оставил. Чего не оставил? С чем я повязан? К чему привязан? Кстати, хочу сказать, вот здесь не написано все. Есть другие места Писания. Там сказано не только, кто оставит домы, братьев, сестер, отца, мать, жену, детей или земли. А там помните еще, что написано? Что кто любит отца или мать более, нежели меня? А там еще написано, надо не только это возненавидеть, там отца, мать, детей, да? Там просто другая фраза, но мысль та же самая. Написано, а при том и своей жизни. Помните, да? Я к чему это говорю? Заметьте, сначала имущество, как поводок и ошейник на моей шее, да? И я не могу, и заметьте, мой суд не будет справедлив. Я не смогу любить человека, если для меня материальное на первом месте стоит. Я не смогу быть христианином вот в этих всех деталях таких, будем говорить, психологических. Второй момент. Я от этого материального свободен. Но я не свободен от чувства родства. Если на суд мой попадает мой брат и ваш брат, по одной и той же статье, вашему 12 капитальных лет в капитальной тюрьме, моему 3 условно. А потом еще и за хорошее поведение, ну как бы так, знаете, вот. И те три года даже скоститься. А теперь я вам хочу сказать, что надо оставить еще что. И надо не возлюбить души своей. Даже до смерти это тоже надо оставить. А что такое подразумевается и души своей? Вот если вы обижаетесь, это плохо. А если я, то тут ничего плохого нет. Вот если вы смотрите с вожделением, ай-яй-яй, как это нехорошо. А если я говорю, я начинаю себе всякие оговорочки. Если я смотрю с вожделением, я начинаю сам себе говорить какие-то оговорочки. Понимаете, да? Любая привязанность домами, землями, машинами, деньгами, 30 серебряниками, далее, родственными связями. А еще, если говорить, что касается и самой своей души, любая привязанность, если я не оставлю свои плотские привычки, блуд, обиды, раздражения, зависти, осуждения, сплетничания, заносчивость, упреки, предательство, допустим, там еще, трусость, да? Заметьте, ради имени моего. Если я это не оставлю, то заметьте, на моей шее может быть, заметьте, сколько ошейников и сколько поводков. Сначала материальная ценность, потом родственные связи, чтобы быть несправедливым в суде, да? А потом, заметьте, уже родственных связей нет. Моя душа, мои пороки, мои плотские похоти, мои плотские страсти, да? Это опять поводок. На шее моей. И сатана нас держит в своих оковах. При помощи, обратите внимание, я уже так из того, что перечислил, да? Три ошейника и три поводка. Я не говорю, что их три, их может быть тысячи, да? Я просто вам говорю, чтобы было понятно, как бы, направление нашей мысли. Три ошейника на моей шее. От одного избавился, вроде свободен. Вот я оставил все. А второй ошейник. Чувство родства, а я тут несправедлив. Какой же из меня судья? Какой же из меня представитель Бога? Как же я могу вершить суд Божий? Как я правильно могу дать оценку человеку, когда за одно и то же действие или за один и тот же поступок родственника я убеляю, даю такую оценку, а вашего родственника я осуждаю. Вы, видя это, соблазняетесь вообще в Боге. Если Бог такой, как я его представляю, то значит его нет. Или он несправедливый, я не хочу ему служить. Бог говорит, вот если ты вот так поступишь, то лучше было бы тебе, чтобы тебе повесили мельничный жернов на шее и бросили в пучину морскую. Как я вам говорил, а мне некоторые говорят, тебя как посушишь, то лучше вешать. Я говорю, вешаться в любом случае придется. Или сейчас, как ты говоришь, лучше вешаться. Или потом, когда узнаешь, что тебе, за что и сколько тебе придется ответить. Ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последнего кадранта. Платить придется. Это не очень приятная, как говорится, перспектива нашего спасения. Потому я и говорю, страшная правда. Вот нам когда так рассказали, вот все так настолько просто, какая-то такая благодать, просто любовь, просто прощение, просто милость, и вот неважно, что ты делаешь, да? Я вам говорю, заметьте, читаю вам слова самого Христа, Искупителя и Спасителя нашего. Вот эти слова, трудно войти богатому. Да, точно трудно. Легче верблюду сквозь игольное ушко, да? Человек, заметьте, повязанный интересами материальными, трудно ему спастись. Ну, практически невозможно, если он от этого не освободится. Я вам еще раз скажу, еще что хочу сказать. Чего не написано, но что по смыслу Писания просматривается. Трудно человеку, зависимому от чувства родства, войти в Царство Божие. Он не будет справедливым. Он не будет объективным. Суд его будет превратен. Мнение его будет несправедливое, неразумно и необъективно. Значит, заметьте, трудно богатому войти, трудно с чувством родства войти в Царство Божие, точно так же, как верблюду сквозь игольное ухо. И еще вам хочу сказать, надо же еще и возненавидеть душу свою и самого себя, притом свою жизнь надо возненавидеть. Какую? В смысле, что наложить руки на себя, повеситься или броситься с моста в воду с камнем на шее? Да нет. Возненавидеть вот эту плотскую душу, которая треплет мне нервы и, как говорится, из одной грязи в другую грязь, извините, лицом окунает меня. Возненавидеть и оставить. Вы помните, Петр говорит, вот мы оставили все. А Христос объясняет вам еще, ой, как далеко, да все. Все. Это, знаете, ученик изучил букву А. Ну, не ученик, а так дома еще мама учит букву А. И он говорит, все, мама, я уже знаю, я уже читаю А. Все. А мама говорит, или там смотрит, говорит, сынок, это только одна буква. А еще есть целый-целый список. А потом еще надо эти буквы складывать. По слогам, потом еще читать. И когда ты скажешь, вот я уже знаю все. Она говорит, ну ты только букварь читаешь. А еще же есть книжки. А посредством чтения этих книжек, ты же еще вообще ничего не знаешь. Там еще сколько всяких знаний ты получишь. А ты уже говоришь, я все знаю. Так вот, надо даже возненавидеть самого себя. Вы поняли? Оставить себя. Заметьте, с жизнью не надо прощаться. От родственников отрекаться не надо. Ни от матери, ни брата, ни отца, ни сестры, там, ни жены, ни детей. Нет, заботиться надо. Написано, кто не печется домашних, тот хуже неверного. А то, что написано, если кто не возненавидит отца или мать, да, недостоин меня. Или кто любит отца или мать более, нежели меня, тот тоже недостоин меня. Речь не идет о ненависти к отцу. Но речь идет о ненависти, когда отец, родственник близкий, ближайший, да, или мать, или сестра, или жена, или дети, да, когда они делают что-то неправильное, несправедливое, преступное, то именно это надо возненавидеть. Ну как возненавидеть? Грех возненавидеть, а их не надо ненавидеть, их надо любить. Как и Бог говорит, я грешника люблю, а грех ненавижу. И когда будет суд, сказать так, мама, ты уж извини, пожалуйста, ты меня выкормила, вырастила, одевала, пеленала. Да? Мама, ну ты несправедлива. Вот как ты на мать такое можешь сказать? Я говорю, мама, извини, пожалуйста, я тебя люблю. Но мама, чтоб ты знала, это несправедливо. Сынок, я тебя люблю, я готов ради тебя все. Но извини, твой грех оправдывать не буду. Это нечестно, это неблагородно. Потакать твоему греху, толкать тебя в пропасть преступления и гибели. Нет, не будет, сынок. Люблю, забочусь, буду прощать, буду милостивый, но если касается справедливой оценки, извини, но это так. Хоть мама, хоть папа, хоть сестра, хоть брат, хоть жена, хоть дети, хоть муж. Тот же несправедливый суд, когда мы сами заседаем и сами себя судим. И что интересно, когда я сам себя сужу, я же преподобный. Я же сижу, это же ну, чистой воды святой престол, Папа Римский. Если я кого-то обидел, то я не обидел, а сказал правду. Хотя я сказал эту правду с раздражением. Но заметьте, раздражение снимается, да, мотив устраняется нами в нашем суде над нами самими, да? Что-то высказал опять не так. Ну ты же грех сделал. Ты же чувствуешь осуждение. Объяснение идет, заметьте, суд такой. Ревность по доме Господнем снедает меня. Гляньте, красиво звучит. Даже награду вроде как бы надо вручить этому герою. Если я прелюбодействую, это не блуд. А любовь? А Бог есть любовь? Да. Или как вор говорит. В Библии написано «не кради». Говорит, я не краду, я ворую. Видите, да? Логика какая. Я вам упомянул такой момент. Всякий, кто оставит и церковь. Вы знаете, я вам хочу сказать, здесь тоже ж такая вот странная привязанность, мешающая нам здравомыслию и объективности, чтобы Бога правильно понять. Если у баптистов что-то не так делается, это грех, это заблуждение, это надо оставить. Но у нас же точно такие же заблуждения. А это истина. Если вечеря в той церкви, нет, она неправильная. Если крещение вот в той церкви было, это несправедливо, это нет, это не настоящее, не истинное. Вот истинное только у нас. Я говорю, чем наше водное крещение отличается от вашего? А ничем. А я говорю, нет, все-таки отличается. Когда мы его делаем, мы его задратым носом делаем. И они, когда делают, тоже задратым носом, что наше лучше вашего. Вот в той церкви нарушают заповеди какие? В армии идут, оружие берут. А в нашей церкви, ну, не идут в армию, там, оружие не берут, не убивают людей. Ну, вроде как красиво, хорошо. Но в нашей церкви дети не повинуются родителям. Я говорю, ты, слушай, тоже же грех. Не, ну, тоже убийство, а это ж такое, ну, вот мелочь. Ну, нет, ну, вроде как бы мелочь, да, дети тебя не убили на старости, не посещали, не проведывали, не помогали, и на старости сдали тебя в стардом или в дурдом. Нет, они не убили. Они сбагрили тебя. Они избавились от тебя. Вот мы читаем Библию, вот здесь написано вот так, а в церкви объясняется совсем иначе. И заметьте, страх перед церковью, перед пастырем, у него ж ключи Царства Небесного. Спасение ж только через эту церковь. Я еще раз повторяю, спасение только через Иисуса Христа и через честность и справедливость по отношению к Нему, к Богу и Его Слову. Все. Если церковь не отрекается от его слова, не исковеркала его, раскрывает смысл действительно Божьего Писания, той задумки, которую Бог имел, давая нам это слово, то все равно церковь, спасение не через церковь, но посредством церкви, потому что она связана со Христом и учит так, как Он. И я вам опять говорю, что если в другой церкви кто-то не так объясняет, это ложь, это ересь. Сижу я в своей церкви, вижу тоже, читают одно, объясняют другое. Ну, скажи, что это ересь. Ну, понимаете, ну как, это же церковь, это же наша. Подождите, так как же вы получите мудрость Божью, когда, заметьте, вот чтобы получить от Бога мудрость, знание, чтобы достичь каких-то плодов Духа, о которых мы читаем, о которых мы молимся и просим, Господи, дай. Заметьте, Бог же не может дать нам плод Духа, любовь, радость, мир, да? Когда любовь, заметьте, когда нет правильного понимания, нет выставленных каких-то уже, будем говорить, четких ориентиров, точно выверенных самим Богом. Да, мы должны стремиться к любви. Я подчеркиваю, к любви. И добавляю дополнительный такой вопрос. Любить надо всех? Вроде да. Одинаково? Вроде да. Справедливо? Вроде да. От всей души? Ну, сказать не от всей души, одному больше, другому меньше своей души. Ну, язык вроде не поворачивается, читая Библию, мы понимаем. Да, так и надо. Теперь я вам задаю вопрос. А почему, когда я сужу какого-то брата с другой церкви, и за то же самое со своей церкви, у меня разный вердикт, разная оценка и разные отношения? Если мой ребенок сделал то же самое, что и ваш. Я свое обнял, поцеловал. Ну ладно, ты не делай. Ну, я тебя люблю. Ой, тискаем. А его потискайте. Нет. Я не раз говорил. Если бы Бог по очереди давал каждой церкви возможность давать погоду на земле, солнышко, там, дождик, град, молнии, бурю, землетрясение, да, то я ему говорю, одна церковь приходит, ну, заступает, как, знаете, в Совет Безопасности ООН, там есть постоянные члены Совета Безопасности, а есть такие, там, временные, как бы, на срок на какой-то, да. То я говорю, вот если бы нам давали, вот, возможность, один месяц католики солнце дают, на землю и дождик, вот как бы они дождики солнца давали, над католическими городами и странами, и над протестантскими, и над мусульманскими, вот как бы регулировали мы, будем говорить, погодными условиями. Нам солнышко, теплый климат, чтобы не сильно жарко, чтобы не было прохладно, чтобы было как в раю во время прохлады дня, да? Мусульманам гром, землетрясение, молнию, так чтобы долбануло, да? Лютеранам в гробу их видели, вот так им, да? Адвентистам, этим субботникам несчастным, вот так. И все остальные вопили, несправедливо, нехорошо. Я говорю, хорошо, адвентисты приходят, начинают колесо погоды крутить на планете. На престол что? Тьму, темень, град, молнии. Представьте, какая-то церковь пришла бы, ну, к власти, и уже свои суды, своя полиция там или милиция, законы свои. Заметьте, что адвентисты бы свободу слова всем давали или нет? Это ложь, заблуждение, закрыть, запечатать, тюрьму посадить, рот закрыть. И так бы и баптисты со своей любовью, и пятидесятники. Ну, я говорю, кто в большей, кто в меньшей степени. Не все там одинаково были бы, да? Но тем не менее. Заметьте, если наш, мой брат согрешил и ваш, одинаково, мой хороший, ваш плохой. Если в нашей церкви беззаконие, мы про них молчим. Если в другой, и в Ютубе, и ролики, и вон смотрите, что творится, и вот Бог, вот как он смотрит, или вот наказал, тот помер, вот видите, вот Бог. Откуда ты знаешь? Чего тот умер? Почему ты говоришь, что вот там вот то творится? Я говорю, ну давайте начнем с того, что все-таки будем смотреть, что у нас творится. В принципе, разницы же никакой. Действия одни и те же, поступки одни и те же. Какая разница? Там крадут, у нас убивают. Ну, у нас не крадут, не убивают, с вожделением смотрят на женщину. Лучше, правда, да? Церковь адамитов. Голые собираются, голые общаются. Идет пастырь голяком. Паства, в основном женская, сзади идет, пристроилась. Не убивают, не крадут. Про прелюбодеяние я, наверное, не буду ничего говорить. Я думаю, вы поняли мысль сама, да? В чем заключается вот в этих словах Христа. Не надо накладывать на себя руки по Писанию, что надо и при том свою жизнь возненавидеть. Не надо. Ненавидеть в нас надо не свою жизнь вообще, а вот ту жизнь, вот того плотского сердца, которое нам делает гадости и устраивает нашу жизнь, чтобы она была проклятой. Ее надо возненавидеть. И заметьте, если я возненавижу, то даю разводное письмо. Так, я с тобой жить не буду. Я не буду выполнять твоих плотских похотей. Ты понял? Все. Конец. Нам не надо оставлять ни братьев, ни сестер, ни отца, ни мать, ни жену, ни детей, ни мужа. Но заметьте, в вопросах суда и справедливости чувство родства не должно доминировать и управлять нами, чтобы Божья справедливость была омрачена, опорочена моим несправедливым судом. Нам не надо оставлять имущество сегодня. Но если бы коснулось, я что хочу сказать, мы должны быть непривязанными. И если бы коснулось или вот спасение человека, или вот мой дом, то горит он пропадом этот дом, он и так загорит. Или пропадет там, или развалится, или землетрясение будет, или буря его развалит, да? Человек превыше всего. Так вот, обратите внимание, ученики Христа услышали, когда Христос сказал богатому юноше, трудно богатому войти, да, в Царство Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши. Ученики сказали, кто же может спастись? Вот я вам немножечко как говорится, продолжая эту мысль, исходя из тех слов, которые Христос говорил, я немножечко расширил. Расширил понятие, извините, об узости еще более узкой, что на самом деле узкие врата в Царство Небесное еще уже, чем на самом деле мы представляли, да? Не возникает ли вопрос, кто же может спастись? После твоих, Саша, слов. Я вам говорю, поймите, я читаю не свои слова, я читаю не свое Евангелие, не я его писал. Вот есть буква, вот то, что Христос сказал, вот есть Дух. Он везде просматривается, да? Букву прочитай примитивно, она убивает сознание. Если я не вникаю в смысл, мой рассудок начинает умирать, деградировать, естественно. Если плод Духа – любовь, радость, а мой дух умирает, не развивается, я не думаю, я не вникаю, то и любовь, и радость, и мир, и благость, все это тоже, так говорится, пропадает. Если мы вникаем, то вы посмотрите, сколько еще всего перед нами стоит. Да, мы привыкли так, есть большая заповедь, есть маленькая. Помните вопрос, какая наибольшая заповедь? Христос сказал, возлюби ближнего. Я добавляю, и дальнего, как самого себя. И Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем своим разумением. И заметьте, наибольшая заповедь. Ведь я же могу проявить не любовь к ближнему, не продав имение, не поделившись. Я могу проявить не любовь, если дело касается суда, оправдав своего родственника и не оправдав его за то же самое, а осудив. Я же могу не проявить любовь и к ближнему своему, да, или хоть дальнему, или врагу. Когда мы делаем «я» и он делает одинаково, его за это же самое я ненавижу, себя за это же я люблю. Разница какая? А никакой. Я хочу сказать, вот видите, я сейчас вам говорю как бы об узких вратах, но проем за воротами дальше еще сужается. Только не подумайте, что на самом деле он сужается. Это такие слова Христа. Это такое место Священного Писания, которое говорит. Помните, я не раз вспоминал вам, Давид говорит такие слова, «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». А следовательно, если заповедь безмерно обширна, то и грех безмерно обширен. Понятие о грехе безмерно обширно. Вот бездна богатства премудрости и ведения, вот бездна любви Божьей, да, и есть, будем говорить, как говорится, нечто противоположное, и тоже бездной можно его назвать. Любовь в таких проявлениях, да, а любовь в обратных, не любовь в обратных проявлениях. Теперь слушайте. Вроде бы я вас завел, как говорится, в узкие врата, а оказывается, стена широкая, толстая, вернее, или широкая, да, а ворота открываются, а там еще сужается, стенки так сходятся чуть ли не на клин. И вопрос опять, так кто же может спастись? И Иисус говорит, человеком это невозможно. Да, вот по-человечески, это я вам только рассказал, вот, ну, еще, как говорится, возможные варианты понимание закона Божьего. И у нас уже волосы на голове дыбом встают. Но Христос говорит, Богу, если мы с Богом имеем настоящие отношения, если в нашей церкви истинный Бог, а не надуманный, не выдуманный кем-то, то все возможно. Теперь, если мы ходим в церковь, а все это невозможно и вызывает во мне ужас и уныние, апатию, печаль, в депрессию загоняет, то я задаю вопрос, у вас истинная церковь? У вас там Бог есть? Если Богу все возможно, чего у вас такой ужас, такая паника? Ну, Давид выходит, стоит войско, израильское, филистимское, Голиаф стоит, смеется, ходит, веселит публику. Ну, заметьте, Богу все возможно. Выходит юноша, Давид, берет прощу, берет камни из ручья. Итог вы знаете. Все войско стоит. Это же невозможно. Ты сделай шаг, а Бог впереди тебя пойдет. Ты, да, я понимаю, надо отречься от того, во что верил. Я понимаю, это нелегко, это такое разочарование. Особенно, если я эмоциональный такой человек, возбудимый легко. Впадаю то в радость, то в депрессию. Да, вроде невозможно, я говорю. Если у вас невозможно, и в церкви вы слушаете, и не получается, и слушая это, у вас возникает какая-то апатия, уныние, и руки опускаются, то я ему говорю, там Бога нет, и это не церковь Божья. Дальше. Что еще хочу, ну, как бы, ну, подведя итог, да? Вот эти слова, 29 стих, всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, заметьте, ради имени моего. Заметьте, в имени выражен характер чистоты, любви, святости, справедливости, благородства. Я разными словами говорю, это все называется имя мое. Бог есть любовь. В это любовь, это совокупное совершенство. В это имя входит все, выражено в этом имени, все божеское естество. Мы все ратуем за справедливость и говорим, что так должно быть. Но когда это касается меня, и кто-то несправедлив, да, я говорю. Когда касается другого, и я судья, я совершенно другого мнения. Так вот, вот это все надо оставить ради имени моего. То есть, кто оставит привязанность к этим земным похотям? Для кого моя чистота и святость будет дороже, нежели чувство родства, материальных ценностей или там моей собственной жизни плотской, да? Для кого благородство, справедливость, любовь будет превыше всего? Только тот получит во сто крат большую прибавку в познании и в уподоблении своему Творцу. Ну, естественно, он же получит еще и жизнь вечную, со всеми ее благами. Кто оставит вот эти все плотские привязанности ради того, чтобы приобщиться к моему божескому естеству, то есть к моему характеру, тот получит во сто крат. А ведь кто-то скажет, ну что получит? Ну, характер Божий, буду похож на Христа. А кто-то же материалист скажет так, а его на хлеб не намажешь. Я же должен оставить что-то существенное, домы, квартиру, тут, знаете, вот к себе как-то относиться, крест нести, на нем все время, как говорится, все свои плотские похоти распинать, да? Да, у меня будет Царство Божие внутри, но я же буду гол, как сокол, кто-то скажет. Да нет, не будешь ты гол, как сокол. Не заботьтесь, что вам есть, что пить, во что одеться. Обо всем этом заботятся язычники. Ищите прежде Царство Божие, подчеркиваю, внутрь себя, внутри себя. Все остальное приложится. Но впереди должно идти, обратите внимание, христианское благородство, чистота, доброта, любовь. Так вот, заметьте, чтобы получить во сто крат. Вот мы иногда говорим, вот, всю жизнь хожу в церковь, не могу никак измениться, ничего не получается. Заметьте, не то, что в сто крат, даже в два крата, в два раза, да не то, что в два раза, хоть бы на 5% измениться, ничего не получается. Знаете, от чего? А мы же не оставили ни богатства, ни привязанных к земным материальным богатствам, да? Мы же привязаны к чувством родства, как раб на галерах цепью прикован к кораблю. И мы за это несправедливы. Заметьте, в наших головах, заметьте, плод духа, имеется в виду плод правильного настроенного ума, любовь, радость. А что же это за правильная настройка ума, когда я несправедлив? Вот ваш родственник виноват, за это же самое мой родственник не виноват. Вот вы виноваты, если обманываете, это вранье, не лгите, если я, надо иметь мудрость, в смысле хитрость, изворотливость. Если вы должны отдать имущество свое, продать, раздать нищим, если я, нет. Вы видите, да? Заметьте, это называется извращенный ум, и плодом извращенного ума будет хитрость, изворотливость, пакость, подлость, предательство и так далее и тому подобное. Ну, в любом случае, несправедливость, если говорить о суде Божьем и о том, что мы, верующие, Его представляем Бога, и суд Его должны вершить на земле. Потому мы не получаем не то, что во 100 крат, а вообще ни в какой крат, даже в один. Вы поняли? Чтобы возрастать во Христе, достичь Царства Божьего внутри себя, причем, обратите внимание, во 100 крат, Христос, помните, говорит, что вы еще и более будете делать что-то, чем я. То есть нет ограничений в перспективе развития в уподоблении Христу. Получит во 100 крат, я подчеркиваю, здесь на земле. Но не обязательно только в материальных ценностях, а в первую очередь в духовном развитии. Ну и остальное приложится тоже. И только после этого наследует жизнь вечную. Так вот, опять возвращаюсь. Так что сделать, чтобы получить жизнь вечную? Вы поняли, да? И последний стих. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Вы слышите, да? Кстати, хочу сказать, кто такие первые, а кто такие последние? Ну, первые – это мы вот верующие, мы крещенные, ходим в церковь, имеем стаж, поем в хоре, принимаем участие в вечере. Если я еще служитель Божий, миссионер – это вообще конец света. Мы первые. Но я хочу сказать, если мы первые, по факту того, что мы крещенные, ходим в церковь, да, верим, там что-то соблюдаем, в каких-то обрядах принимаем участие, да, но если мы не оставили домы, братьев, сестер, имущество, и не возненавидели души своей даже до смерти, то я задаю вопрос. Вот мы вроде бы первые, так внешне, формально, по документам. Ну, вроде бы первые, в первом ряду, или в первом, в строю, в первом ряду. Ну, а первый строй, это как бы первый ряд, это вот первые, кто входит в Царство Небесное, да? Но если я этого не оставил, то обратите внимание, это мои выдумки, что я в первом ряду. Я вообще ни в каком ряду, я вообще ни в какой очереди не стою в Царство Небесное. Почему? А я не признаю этих ошибок. А я их буду тысячу раз оправдывать. Я буду отстреливаться до последнего патрона и буду говорить, что это невозможно. Если возможно, то все равно невозможно. Как кто-то говорит, хоть и поймали его на преступлении, хоть и я это сделал, но я все равно не признаюсь. Я понимаю. Погибать так с музыкой. Ну, право выбора каждого человека. А кто такие последние? А это вот те пьяницы, курильщики, наркоманы, политики, может быть, ну, я имею в виду, люди, далекие от церкви. Преступники, воры, убийцы. Проститутки. И, как я говорю, и проституты. Но они ничего не знали, они последние, они, заметьте, они не крещенные, но если они услышат, как Закхей мытарь, или та блудница, они не будут противиться. Они услышат, обратите внимание, они вроде как бы в грехе. Но они не их ни разум не осквернен вот этими, будем говорить, лжеучениями. Им проще и легче принять эту истину. Они услышат, скажут, да, действительно. Да, мы это делали. Да, нас же никто не учил этим заблуждениям, они легко и просто придут. Они признают ошибки, не будут их оправдывать. И будучи вроде бы последними, на самом деле станут первыми. И вот эти первые, признавшие эти ошибки и победившие их силой Христа, силой благодати Божьей, да, войдут, получат востократ. Вот как, допустим, та же Мария блудница, да? Помните, где не будет проповедано Евангелие, там будет сказано о ней. Вот заметьте, вот так оценить жертву Христа, чтобы омывать слезами и отирать волосами? Чтобы продать последние деньги, за последние деньги пойти купить, там, чтобы помазать голову Христа, да? Мирра, да? Заметьте, это надо понять, какой я была грешницей, как я низко опустилась. Это доказывает, как она это осознала, как она не оправдывала, как она это оставила. И она стала, ну уж извините за выражение, памятником. Блудница, памятник для верующих. Где не будет проповедано Евангелие, там будет сказано о ней. И тот, кому много прощено, тот много и возлюбит. Кто больше увидит за собой негативного, кто не воспротивится обличению, кто примет это к сведению, кто поймет, что с такими его пороками его никто никогда не мог любить, а Бог его полюбил, открыв ему это, доведя до осознания это, да, тот в своем раскаянии будет чрезвычайно благодарен Богу и будет особо любящим Бога. И вот такие последние станут первыми. А если говорить точнее, вот эти так называемые ныне первые будут выброшены вон, во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, и им будет сказано: «Раб лукавый и ленивый, ты знал волю Господина, ты читал Писание, но тебе не хотелось понимать его, ты искал таких толкователей, которые говорят лестное, предсказывают приятное. Отойдите от меня в огонь, уготованный вам». А вот эти будут благословенными. И Бог им скажет: «Войдите в радость Господина своего». На этом я сегодня заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих благословений. Надеюсь, что внятно вам объяснил. И надеюсь, что польза от того, что вы выслушали, надеюсь, что будет. Только не забудьте еще, что об этом надо размышлять. От этого нельзя открещиваться. Это надо принять, хотя бы только потому, что это Слово Божие. Можно в этом, конечно, сомневаться, но я вам хочу сказать, мы все эти пороки видим, что я вам сказал. Это не тайна. И когда кто-то по отношению к нам проявляет вот такой порок, мы говорим о несправедливости. Не забудьте, что мы тоже должны быть справедливыми и не должны поступать, как поступают прочие. Мы этим самим как бы сами подтверждаем, когда кто-то несправедлив к нам, будучи привязанным к чему-то, да, мы говорим, что это плохо. Мы все это видим, понимаем и знаем. Только беда, что когда одно и то же кто-то другой делает, это плохо, а когда я, это хорошо. А это нехорошо. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которые у нас проходят по пятницам и субботам. Всего хорошего.